Здравствуйте, дорогие телезрители. «Не убивай», гласит одна из заповедей Декалога. Звучит убедительно и, на первый взгляд, само собой разумеющимся. Ну а если война, как быть? Отказаться от воинской повинности? Не брать в руки оружие? Есть христиане некоторых протестантских церквей, которые так и понимают эту заповедь в категорическом смысле этого слова и отказываются служить в армии. А если бандиты ворвались в твой дом и угрожают жизни твоим родным, детям, жене, что защищать близких тоже нельзя, как бы в драке кого не убить из преступников? Дело в том, что заповедь «Не убивай» первоначально написана была не на русском языке, не на украинском, а на древнееврейском. И в этом месте употреблено еврейское слово, обозначающее не убийство вообще, а криминальное убийство. Впрочем, в новых языках тоже есть разные слова, обозначающие лишение жизни человека. Например, казнь преступника. Поэтому шестая заповедь Декалога «Не убивай» не является основанием для отмены смертной казни преступников или отказа от службы в вооруженных силах. На эту тему рассуждает мой учитель по Ленинградской духовной академии владыка Кирилл Гундяев.
Я бы хотел обратить ваше внимание на следующее очень важное обстоятельство. Православная церковь никогда не исключала возможности использовать силу для сопротивления злу. А в каких же случаях церковь благословляет использовать силу? Таких случаев очень немного. Это, можно сказать, крайние случаи. Но такие случаи бывают. В первую очередь, это когда враг нападает на ваш дом, на вашу семью, на отечество. Когда против человека или общества, или государства развязывается агрессия, и когда нету никаких других способов, чтобы эту агрессию остановить, то защита ближних и отечества своего становится долгом каждого человека. И если, защищая ближнего, кто-то жертвует своей жизнью, то церковь верит, что такой человек обретает прощение в глазах Божьих и спасается. Потому что нет больше той любви, как кто душу свою положит за други своя. То есть нету большего совершенства, как кто свою жизнь отдаст за других людей. А что значит отдать жизнь за других? Это в первую очередь и чаще всего защитить того, кто сам не может защититься. И защищая другого, пожертвовать своей жизнью. Вот на этой идее основывается многовековая традиция патриотического воспитания нашего народа. Церковь вдохновляла всегда людей на служение друг другу, а значит и на служение Отечеству. И на готовность, когда это потребуется, даже жизнь свою отдать. В истории хорошо известны случаи, когда церковь благословляла свой народ на ратный подвиг. Ну и наиболее известное, ставшее хрестоматийным, упоминание о том, как преподобный Сергий благословил князя Дмитрия Донского на то, чтобы дать бой захватчикам на Куликовом поле, и послал на это поле двух монахов, Пересвета и Ослябих, которые пали в единоборстве с врагом. Ну и много других примеров. И благоверный князь Александр Невский, и многие-многие другие воины, как византийские, так и русские, которые подвигом своим прославили имя Божие, потому что жизнь отдали за ближних своих. Вот сегодня, когда у нас очень часто осмеиваются такие ценности, как любовь к Отечеству, патриотизм, голос Церкви продолжает настаивать на ценностях этого порядка, потому что они являются не просто ценностями человеческими, но ценностями в очах Божьих. И дай Бог, чтобы народ наш, особенно молодежь наша, воспитывалась в этой системе ценностей. У нас не должно быть никому зла, но у нас должна быть всегда способность защитить своих ближних и свое Отечество. И вот самая эта способность свидетельствует о высоком духовном и нравственном уровне людей. А когда человек теряет способность пожертвовать чем-то для других, в том числе и жизнью, это свидетельствует о духовном упадке, о духовной смерти. Цивилизация, которая не способна сама себя защитить, не жизнеспособна. И мы должны это помнить всегда. И храня мирный дух по отношению к ближним и дальним, всегда оставаться способными защитить себя и свое Отечество.
Далее продолжает нашу телепрограмму отец Яков Кротов, беседуя о Христе и христианстве.
Мое почтение, я хотел бы ответить на вопрос, не унижает ли вера человека. Дело в том, что, как говорят проповедники христианства, как я сам иногда говорю, Бог так любит человека, что стал человеком, сошел для его спасения, и во Христе вот эта вот забота о человеке проявляется вовсю. Это как лозунг «Христос воскресе» растянули посреди улицы и висит. На самом деле, на уровне практического религиозного поведения христианская религия, и не только она, но я отвечаю за нее, конечно, человека унижает. Потому что мы говорим человеку, нужно каяться. Ты любишь другую женщину? Ты полюбил женщину? Давай, возьми благословение, скажи об этом публично. Не доверяй своей любви. Подкрепи ее, вот прошей ее скрепочками. Это что, унизительно? Ну, в общем, да. Что он, дурак, что ли? Ну, в общем, нет человека, который был бы жив и не согрешит. Вот она вера. И даже православная литургия начинается со слов древнееврейского псалма, но псалмов много, а мы выбрали именно этот. «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих». Ну, что это такое? Это что, и на меня нельзя надеяться? Выходит так. Это унизительно. То есть, теоретически человек, да, у, а практически, а пошел ты, голубчик, в очередь на исповедь. Не унижает ли это человека? Какого размера человек? Вы знаете, это опять мы возвращаемся к определению веры. Вера – это уверенность в невидимом. Это определение апостола Павла. Вера – уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Ожидаемое у апостола Павла стоит очень сложное греческое слово, которое дословно означает «становление сущностью», «воипостазирование». Так вот, уверенность в невидимом – это не только уверенность в Боге. Уверенность в невидимом – это уверенность в себе. Я большой или маленький? Была такая милая песенка. Мир большой, я маленькая. Я и то, и другое одновременно. У Хемингуэя в романе «Прощай, оружие» знаменитый эпиграф. «Человек не остров. Человек – часть материка». Это цитата из проповеди настоятеля собора святого Павла в Лондоне Джона Донна, он же известный очень поэт. Проповедь он писал, у него была лихорадка, он почти умер. Эпидемия чумы в Лондоне знаменитая, в середине 17 века. И вот когда он лежал в этом жару, в этом бреду, он потом это записал. Ну, это бывает во время жара. Я наполняю всю Вселенную. Вот мой палец – это планета. Кровь, которая бежит во мне – это реки, это Млечный Путь. Конечно, это физиологическая реакция, это бредовое состояние, но оно чему-то соответствует. И оно соответствует тому, о чем 100 лет спустя писал Ломоносов. Я червь, я царь. Человек одновременно и самое маленькое существо в мире, и самое большое. Самое маленькое по отношению к Богу. Образ и подобие Божьего человека означает, все другие существа в мире находятся в системе координат тварных. Даже ангелы. Ангелы – это тварные существа, и их меряют тварными какими-то категориями. Кошку меряют в сравнении с другими кошачьими, а человека меряют в сравнении с Богом. Поэтому человек – самое маленькое существо в мире. Когда я открываю для себя невидимого Бога, я чувствую, насколько же я исчезаю в нем. А потом вторая половина, о которой говорил апостол Павел, осуществление надежды. Потому что, встретив Бога, я понимаю, что я создан по его образу и подобию, я также велик. Я способен быть безграничным, безгранично великим. Это осуществляется, но осуществляется вечно, потому что бесконечно большой организм бесконечно вечно растет. Это и есть вечная жизнь. Чем плоха гордыня? Она мне говорит, ты великий человек, ура. А смирение мне говорит, ты огромный, но ведь насколько же больше впереди. Так что вера, она и не унижает человека, и не возвышает, а вера просто показывает человеку вектор. Это вектор бесконечного роста. И только у человека бесконечность является не просто соседкой по Вселенной, а частью нашего существа, образа подобия Божия. И отсюда парадоксальность религиозного чувства. Потому что это одновременно и чувство ничтожности, крошечности, трепета перед Богом, и в то же время чувство вечности, бесконечности и своего собственного величия. Оторвать одно чувство от другого – все, ты невротик, параноик, ужас. Пока и когда они вместе, ты нормальный, полноценный, живой человек, который наконец нашел свою позицию в мире.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Когда мы думаем о Боге, мы в нем видим три лица. Когда говорим об Отце, мы говорим и думаем, и с трепетом предстоим перед Богом во всей его глубине и непостижимости. Это Бог. Другого слова у нас для Него нет. Это Тот, Который есть. Без прилагательных, без обстоятельств, которые Его бы привело к бытию. Он есть. Он самое бытие. И бытие не пассивное, не неподвижное, а бытие, которое является одновременно жизнью, полнотой движения. И он для нас непостижим в этой своей глубинной сущности. Так же, как непостижим для нас огонь сущности своей. Мы его видим, мы его ощущаем, но быть огнем мы не можем. И даже если мученики сгорали в тварном огне, они приобщались только к тварному пламенению. Но Бог, как огонь непостижимый, непостижим для нас до конца.
Православный миссионер отец Виктор Веряшкин отвечает на вопросы аудитории. Давайте на несколько минут присоединимся к слушателям.
Как понимать, иудеи соблазнились Христом?
Я думаю, что самое главное здесь это то, что ветхозаветные верующие, евреи, иудеи, они ждали Мессию, как посланца от Бога, но они создали свой образ Мессии. Они исказили обещания пророков и создали желаемый для них образ Мессии, потому что они часто жили в плену, в политической зависимости, в экономической какой-то там бедности. И они ждали, что придет Мессия, прежде всего, политически освободит их от рабства там у вавилонян или у римлян, даст им независимость, незалежность. А он пришел и говорит: «Я вообще не по этим делам. Я не собираюсь решать ваши там вопросы с колбасой». Помните, там пришли к нему двое, говорит: «Мы не можем наследство поделить». А он говорит: «А кто меня поставил вас делить? Еще этим я не занимался». Он говорит: «Я проповедую о Царстве Небесном, это Царство истины, добра и красоты. Я вам возвещаю высшие принципы, а вы их сами применяете в конкретике вашей жизни. Я вам на свободу это оставляю». Они говорят: «О, а нам такой Мессия не нужен. Нам другой нужен, и мы будем ждать другого». И того отвергли. Вот так они соблазнились. Вот так они соблазнились, потому что, как они ждали, как Чапаева, что он на лихом коне приедет, а он на осле приехал. Потому что конь это был символ воинственности, а осел был символ смирения и примирения. И их это не устроило, и в итоге они не приняли, соблазнились об Иисусе Христе. Вы знаете, что самое страшное? Что у нас с вами есть такая же опасность. Мы сегодня, может быть, ждем второго пришествия Христа. Куда деваться? Некоторые читают, что в последнее время живем, когда-то же он все равно придет. И мы даже себе немножко представляем, пытаемся, как он придет, когда он придет, как он будет выглядеть. Но мы с вами можем повторить ошибку тех древних иудеев. Это одна из причин, почему нам нужно точнее знать Священное Писание и конкретные предсказания, и конкретные признаки. А так мы можем также его не узнать, как не узнали иудеи.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на том, что Рим, даже церковный, продолжает в веках демонстрировать свое умение осваивать территорию, осваивать мир. Поражает его внимание к конкретике жизни, которая была свойственна еще Риму античному, с его нарочитой приверженностью к юридическому порядку, умению его поддерживать, умению цивилизованно освоить тот или иной участок Вселенной. Трудные времена темных веков научил Рим еще и умению выживать во что бы то ни стало. И это умение сохраняется и в поздние средние века, и даже до сего дня. В то время как греческий мир демонстрирует отчетливую способность медленно вымирать, мужественно при этом сохраняя всю полноту богатства, в том числе и античного наследия. Так вырисовывается еще одна деталь. Православие, Восток, греки хорошо умеют хранить свое предание. Не случайно православная традиция о себе в первую очередь заявляет как? Как о традиции хранения преемственности, предания в его подлинности, неущербное, неповрежденное и так далее. Покойный протопресвитер Иоанн Мейендорф особенно любил уделять внимание вот этим расхождениям между восточным и западным миром, разнице культур, менталитета и прочему. Он постоянно подчеркивал преимущество восточного богословия, восточной ментальности по сравнению с западной. И в громадной степени был прав. Действительно, Восток возвышен, элитарен. Но он как нежный цветок. Сегодня благоухает, а завтра засох. Его как и не было. Достаточно посмотреть на современную ситуацию. Вот что такое православный мир сейчас, с точки зрения человека с политически окрашенным мышлением? Он скажет: «Покажите мне хоть одну сколь-нибудь значимую православную церковную организацию. Что осталось от древних больших патриархатов, которые действительно производили впечатление и своей территории, и богатством своих духовных традиций, и своим политическим и культурным влиянием, и чем угодно? Что осталось от Александрии времен Кирилла Александрийского? Пшик полный и совершенный. Нынешний Александрийский патриархат насчитывает, сколько бы вы думали, несколько десятков тысяч номинальных членов, то есть этнических греков, которые сохраняют свое православное исповедание. А для сравнения, коптов, которые номинальные монофизиты, якобы монофизиты, как вы помните, их несколько миллионов, но при этом копты составляют 10% египетского населения. Египтяне и мусульмане в упор могут не замечать каких-то там 10%. На 9 мусульман один копт. Смешно. Причем копты в основном живут компактно в больших городах. Константинопольский патриархат – это вообще смешно. Его самые большие епархии расположены в Соединенных Штатах, которые его и подкармливают. Да, собственно, и московский патриархат, если так разобраться, с точки зрения видимой мощи, тоже смех один. Что такое нынешний московский патриархат в цифрах? 12 тысяч приходов. Прикиньте, сколько в среднем мы можем положить прихожан на один приход. Ну, допустим, 50. Что получается в итоге? 600 тысяч. Что такое эти 50 прихожан, то есть что это за реальная основа церковной организации, это, наверное, в комментариях не нуждается. Ну, добавьте к этому еще 1020 священнослужителей. Получится сущая ерунда. Ну, это я имею в виду московский патриархат на территории России. Для сравнения, московский патриархат на территории Украины – 10 тысяч приходов. Представьте себе, что будет с Моспатриархией, если она лишится украинских приходов, которые многолюднее, богаче и так далее. Если мы считаем вот эту физическую, наглядную мощь, ну, смех один. Для сравнения, знаете, сколько в Римской католической церкви одних только членов иезуитского ордена? 50 тысяч. То есть это все приходы и Киевского патриархата, и Московского вместе взятые с их священнослужителями, клирами и псаломщиками. И это один орден. Правда, самый многочисленный, надо признать. Но это орден. Это активные члены церкви, ответственные, образованные. Иезуиты славятся высочайшим уровнем образования. И их 50 тысяч. При том, что католичество, мол, в кризисе, народу все меньше. Это все так, да, но 50 тысяч активных членов ордена. Какие там прихожане, кто их там считает? Маленький доминиканский орден насчитывает 7,5 тысяч братьев. Доминиканцы – это тоже активные миссионеры, ученые и так далее. 7,5 тысяч. Средний курс Московской духовной академии насчитывает 10-15 человек. В семинарии больше, естественно, народу, в академии меньше. В Киеве вообще духовных академий настоящих нету. Их реорганизовали каким-то таким хитрым образом, что посмотришь программу, обычная семинария, а называется академией. Римский католический мир – это более 3000 епископов. В МП, которая считается самой крупной, 146. Ну и как теперь этому римскому миру, который, пройдя через многие испытания, претерпев множество перетурбаций, тем не менее, свое какое-то реальное влияние сохраняет? Когда папа Бенедикт XVI, нынешний папа, поехал в Кёльн на встречу преимущественно с молодежью, собрался миллион народу. Понятно, что 80% это зеваки, которые пришли на папу поглазеть. Ну так они ж пришли. А кто у нас придет глазеть на нашего патриарха или митрополита Сабадана, или на московского Алексея II? Как-то было дело, открывали в Москве памятник равноапостольным Кириллу и Мефодию на Старой площади. Стоял Алексей II, дюжина епископов и всего лишь человек 100 прихожан, которых еле уговорили прийти на это мероприятие. А вокруг площади, по периметру, грузовики с милицией. Милиции было минимум в 10 раз больше, чем прихожан. То есть никакого интереса. Алексей так Алексей. Ну, патриарх, ну и бог с ним. А вот если бы папа римский приехал, то яблоку не было бы где упасть. Отчасти поэтому его, наверное, в Россию и не приглашают. То есть, вот, пожалуйста, все-таки то, что сумел сохранить западный христианский мир. Да, много можно говорить о том, что вот то-то было несправедливо, что что-то было там за счет известного обмерщения, что все это наследие мрачных времен инквизиции, папоцезаризма, и это все правильно. Но, тем не менее, машина-то работает и не сдается, и обнаруживает свою жизнеспособность. Более того, число католиков по всему миру начинает медленно расти. Католики основывают новые территории. Южная Америка, Африка. Во Вьетнаме есть кардинал. Вьетнам, с точки зрения истории христианства, это что? Абсолютно пустое белое пятно. Пожалуйста. В Китае, где, так сказать, фактически католики находятся на подпольном положении, их число растет. Поэтому Запад – это намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. И дорожить ценностями православия, конечно, надо. Но не терять способности учиться и делать выводы. Учиться незазорно и в преклонном возрасте, и в царском достоинстве. А вообще-то можно сказать и больше. Умение учиться у своих оппонентов обнаруживает очень важное христианское качество – смирение, без которого полноценная духовная жизнь невозможна. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Ну вот на этом давайте и остановимся сегодня. И если даст Бог, продолжим наше размышление в следующий четверг. Всего доброго!